эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе западная пресса сообщает о новой фазе украинского контрнаступления. Что происходит на фронте?
В пользу активизации украинского наступления работают три фактора. Во-первых, продвижение через минные поля шло, хотя и медленно, но стабильно.
В Батуми прибыл круизный лайнер из Сочи.
Впечатления потрясающие. Это первый корабль, который остановился в Грузии. И первый российский корабль, который именно в Грузию за 7 лет, как нам сказали, вроде как сюда пришел. Поэтому мы очень рады.
Посол США в Грузии Келли Дегнан вновь под огнем критики грузинских властей. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, устроивший в конце июня попытку вооруженного мятежа, был замечен в Санкт-Петербурге, где проходит саммит «Россия-Африка» с участием президента Владимира Путина. Руководитель Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Пригожина с представителем ЦАР в России. По словам Сытого, снимок сделан на полях саммита. Фонтанка отмечает, что фотография сделана в отеле «Трезини», принадлежащей семье Пригожина. В своем выступлении на мероприятии российский президент сообщил, что Россия готова в течение 3-4 месяцев поставить нескольким странам Африки бесплатно по 25-50 тысяч тонн зерна. Путин вновь обвинил страны Запада в создании препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. При этом, по словам президента, Россию обвиняют в кризисной ситуации с продовольствием на фоне недавнего выхода Москвы из зерновой сделки. Путин также сказал, что доля России на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а Украины менее 5%. Поэтому, как утверждает президент, Москва вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность. Конец цитаты. Путин также прокомментировал контрнаступление ВСУ.
Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями. Сегодня пытались подобрать брошенную технику, подбитую раненых и тела погибших, которые не оставили вчера на поле боя, но тоже были рассеяны.
В Нигере группа военных объявила по национальному телевидению, что президент страны Мохаммед Базум отстранен от власти. Границы закрыты, введен комендантский час. Об этом сообщает Reuters. Накануне президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства Мохаммеда Базума в его резиденции. Первоначально офис президента распространил сообщение, что ни армия, ни национальная гвардия не поддержали мятежников. Однако через несколько часов появились сообщения, что Базум смещен. Позднее стало известно о том, что в Нигер отправился президент Бенина Патрис Талон для посредничества регулирования ситуации. Как сообщили источники Джен Африк, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира президентской гвардии генерала Амара Тчиани. Он находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Исуфу. Мятеж произошел на фоне саммита России-Африка в Санкт-Петербурге. Британское издание Independent писало, что в Нигере присутствуют наемники российской ЧВК «Вагнер». При этом Базум эти сведения опровергал. При этом наемники ЧВК присутствуют и в соседнем Мали, где, как и в Буркина-Фасо, недавно произошел переворот. Военная хунта Мали проводит пророссийскую политику. Нигер – бывшая французская колония в Западной Африке. Страна богата природными ресурсами, на ее долю приходит 7% мировых запасов урана. Соратники Алексея Навального объявили о проведении акции под названием «Путин – убийца». Она пройдет 20 августа, в третью годовщину отравления Навального. Страх, насилие, убийство – на этом путинская власть держит уже больше 20 лет. Первыми жертвами стали те, кто сопротивлялся ему в России, кто боролся за свободное будущее нашей страны. Теперь Путин развязал страшную, самую бессмысленную в 21 веке войну с соседней страной, на которой каждый день гибнут сотни и тысячи человек, говорится в соцсетях команды Навального. Соратники-оппозиционеры призвали тех, кто живет в безопасных странах, выходить 20 августа на акции. Команда Навального просит записывать ролики с фразой «Путин is killer» и распространять листовки и агитационные материалы в соцсетях. МИД России объявила федеральный розыск судьей Международного уголовного суда Томоко Оканы, выдавшую ордер на арест президента России Владимира Путина. Согласно карточке, российская полиция разыскивает японку 1956 года рождения по неназванной уголовной статье. Ее имя и фамилия транслитерированы на русский язык. В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в России Марии Львову Белову. Через несколько дней российский следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора и трех судей Международного уголовного суда, выдавших ордер. В мае 2023 года СК заочно предъявил одному судье МУС Розарио Сальвадоре Айтале обвинение по уголовным статьям о заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства. Тогда же объявили федеральный розыск как прокурора МУС Ахмада Хана.
Эхо Кавказа. Новости.
Шестикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан дисквалифицирована с чемпионата мира в Милане. Украинская саблистка отказалась после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой. Это трактовали как нарушение правил. 32-летняя Харлан на старте турнира обыграла 23-летнюю Смирнову, выступающую под нейтральным флагом, 15-7. Смирнова подошла к украинке с протянутой рукой, но та не ответила на приветствие, выставив вместо этого вперед саблю. Смирнова подала протест против Харлан из-за непроявления уважения и более 50 минут находилась на дорожке после матча. Рассказывает Трибуна.ком. Протест был отклонен, но позже стало известно, что Харлан получила дисквалификацию. Смирнова, однако, не прошла дальше. Вместо этого по сетке турнира продвинулась следующая соперница Харлан, болгарка Иоанна Илиева. В каналах Ютьюба и Телеграм близких к МВД Беларуси призывают доносить на участников фильма о протестах в 2020 году. Некоторые решили из-за этого покинуть Беларусь, об этом говорит BBC, рассказывает BBC. Документальный фильм «Хроники настоящего» о первых днях многотысячных белорусских протестов вышел на Ютьюб-канале литовской редакции «Дельфи» в понедельник 24 июля. Лиц на крупных планах были заблюрены, однако на общих планах разглядеть их было можно. Комментаторы стали писать, что обнаружили много новых материалов для возбуждения уголовных дел. В частности, на кадры попали протестующие на проезжей части или с красно-белым флагом в руках. За это в Беларуси можно получить тюремный срок.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Западные СМИ раскрыли направление главного удара вооруженных сил Украины. Сразу несколько влиятельных изданий написали о начале новой фазы украинского контрнаступления. По распространенной информации, украинские силы с большой долей вероятности сумели таки прорвать первую линию российской обороны на запорожском направлении. В Москве успехи вооруженных сил Украины отрицают, заявляя о больших потерях наступающих. Владимир Унанян с подробностями.
Украина активизировала наступательные действия на юге, а контрнаступление в целом стало набирать обороты. Сразу несколько влиятельных американских СМИ сообщили о переходе начавшейся в июне операции в новую фазу. По данным источников «Нью-Йорк Таймс», украинское командование проинформировало Вашингтон о направлении главного удара к югу от Орехова в Запорожской области. В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря. Выйдя на оперативный простор, свежие украинские бригады также могут угрожать российской группировке в Крыму. На такой вариант развития событий, в частности, намекнул президент Украины Владимир Зеленский.
Власне, вже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатись додому. В России.
Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина, будет свободен. Свободен от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет.
Россия проиграет эту войну, и жодна ракета ее не врятует.
До сих пор украинская армия вела наступательные действия сразу на нескольких участках фронта. По мнению экспертов, эта тактика позволила выявить уязвимые места в российской обороне и оттянуть по меньшей мере часть резервов Москвы от предполагаемого места прорыва. О том, что украинцы стянули к Орехову дополнительные ресурсы, сообщают и представители других западных СМИ, отмечая скопление техники и живой силы на этом направлении. Особо подчеркивается, что речь идет о свежих бригадах, подготовленных при помощи Запада специально для развития успеха после прорыва оборонительных линий.
В пользу активизации украинского наступления работают три фактора. Во-первых, продвижение через минные поля шло, хотя и медленно, но стабильно. Во-вторых, можно воспользоваться последствиями увольнения генерала Попова, популярного среди российских солдат, действующих на этом участке. И в-третьих, постоянные украинские удары по российской тыловой инфраструктуре привели к перебоям в снабжении фронта, в том числе и боеприпасами. Живой силы также не хватает.
Пишет «Нью-Йорк Таймс». По мнению источников издания в Пентагоне, для Украины это будет главным тестом. Информацию газеты подтверждает агентство Bloomberg, а Американский институт изучения войны отмечает, что признаки новой фазы наступления налицо. По данным аналитиков, 26 июля ВСУ начали контрнаступательную операцию на западе Запорожской области с задействованием техники и, по всей видимости, проломили отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова. В частности, сообщается, что северо-восточные села Работино в 10 километрах от Орехова украинские силы сумели дойти до точки, которая находится за первой линией российских укреплений. Информацию косвенно подтверждают и так называемые военкоры. В Москве активизацию ВСУ на запорожском направлении также подтверждают, однако у президента Путина другое мнение насчет успешности действий Киева. По словам главы Кремля, наступление в Запорожье не только отбито, но и стоило украинцам больших потерь в живой силе и технике.
Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные бои столкновения проходили на направлении, как говорят на западе, основного, главного удара, на запорожском направлении. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями. Сегодня пытались подобрать брошенную технику, подбитую раненых и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя, но тоже были рассеяны. Кроме боевой техники, конечно, у противника очень большие потери личного состава, свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная, в разы. Более чем в 10 раз.
Однако, если информация о прорыве подтвердится, то, по мнению экспертов, это будет означать, что ВСУ выполнили одну из самых сложных задач, стоявших перед ними. В Институте изучения войны считают, что следующие рубежи обороны, вероятнее всего, менее насыщены живой силой, чем передовая позиция. При этом аналитики подчеркивают, что распространенная СМИ информация относительно направления главного удара вряд ли поможет украинским войскам. Скорее, наоборот.
Разговоры источников западных СМИ в Пентагоне о главном ударе мало помогают Украине, поскольку завышают ожидания от дальнейшего хода наступления, который вряд ли оправдается, и раньше времени раскрывают направление дальнейшего движения.
Говорится в заключении специалистов. При этом Институт изучения войны прогнозирует, что украинские силы способны отвоевать значительную территорию, но это наступление, вероятно, будет длиться еще долго, а прорывы будут перемежаться с затишьями и периодами более тяжелого и медленного продвижения. Эксперты согласны в одном – неудачи на первом этапе контрнаступления заставили Украину сменить тактику. Как отмечает британская газета Financial Times, первые дни контрнаступления опрошенные ею украинские военные описывают как хаос.
Продвижение сопровождалось инцидентами с дружественным огнем, а попытки атаковать превращались в спасательные операции после того, как украинцев останавливали минные поля, противотанковые ракеты и атаки российских вертолетов К-52.
На этом этапе, по данным Financial Times, Украина потеряла примерно пятую часть вооружения, предоставленного странами НАТО. В итоге Киев сменил тактику, и это, по словам украинских командиров, похоже, позволяет добиться некоторых ощутимых результатов на поле боя. Вместо штурмовых действий украинские военные перешли к массированному использованию артиллерии, превосходящей российскую по дальности и точности. Это позволяет обеспечивать продвижение передовых групп и добиваться тактических успехов без больших потерь. Впрочем, к этой стратегии у стран Запада тоже есть вопросы. Прежде всего, сможет ли Украина придерживаться ее достаточно долго или же добиться такого военного прорыва, который заставит Москву сесть за стол переговоров. Существует опасение, что украинские вооруженные силы слишком быстро расходуют свои запасы артиллерийских снарядов, а из-за слишком медленного продвижения военных у России может появиться время, чтобы окопаться и обучить свежие силы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Молдова вышлет из-за подозрений в шпионаже 45 сотрудников российского посольства. Штат сократят до 25 человек. Об этом заявил министр иностранных дел страны Нику Попеску. По его словам, Кишинев десятилетиями был мишенью враждебных действий со стороны России, в том числе через ее диппредставительство. Однако причиной высылки дипломатов стало журналистское расследование об антеннах на крыше российского посольства. Его опубликовало издание The Insider и местный телеканал Journal TV. Журналист выяснили, что антенны периодически настраивали сотрудники посольства, связанные с российскими спецслужбами, и предположили, что таким образом в диппредставительстве могли заниматься слежкой. Посла России вызвали в МИД Молдовы, Олег Васнецов обвинил Кишинева в русофобии, заявил, что антенны установили еще в 90-е, когда в стране была плохая связь. Для чего все же там использовались десятки антенн и кто этим именно занимался настоящему времени, рассказал журналист-расследователь The Insider Сергей Канев.
На крыше посольства установлено множество антенн. Одни из них обслуживают кадровые офицеры ГРУ, другие – службы внешней разведки. Еще есть, значит, тарелки, там штыри, которые закреплены за МИДом России. Ну, это, в общем-то, нормально, да, но там есть такие устройства, да, передающие и перехватывающие. Допустим, есть антенны, которые отслеживают радиоэфир по Кишиневу. То есть прослушивают полицейских, там, авиадиспетчеров, ну и те службы, которые пользуются рациями. Да. Есть, значит, там у них перехватывающие антенны, которые работают в радиусе 100 километров. То есть добивает там до Приднестровья, в том числе, ну, вы знаете, это пророссийский анклав такой, вставной зуб, да, в Молдове. Они оттуда принимают сообщения. Ну, там очень много. Мне больше всего поразили, что, как вот сказал специалист, у них есть на крыше установлены антенны, которые, значит, поддерживают связь с Черноморским флотом России, да, в Черном море. В том числе есть одна антенна, по крайней мере, одна антенна, которая корректирует полеты крылатых ракет российских, в том числе наводит на цели в Украине. Да.
А что известно о тех, кто настраивает эти антенны?
В общем, 30 человек я пробил, которые работают и в посольстве, и вот эти командировочные группы, которые приезжают на от 3 месяцев там до полугода, а некоторые остаются и на год в посольствах. Я их пробил, посмотрел, кто они такие. Ну и определил, что большинство из них это кадровые офицеры ГРУ, вот эти технические вузы, которые закончили, вот это радиотехнические, а также офицеры службы внешней разведки. Вот что примечательно. Эти прикомандированные офицеры, так сказать, вот эти группы мобильные, да, они очень тесно связаны с хакерскими группировками. Вот. Эти хакерские группировки, я о них там говорю, они взломали почту, значит, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон. Вот. И вот в том числе незадолго до проведения Евросаммита, который прошел в Кишиневе 1 июня, была проведена хакерская атака на правительственные интернет-сайты Молдовы. Причем, что любопытно, да, я примерно за месяц с одним ГРУшником общался, ну, по телефону, разумеется, Вот, он мне там говорил, а вот мы там, значит, узнали, что одна политик, значит, лесбиянка. Я говорю, и что дальше? Ну, компромат такой не действует. В Европе, ну, вот эта информация, кто с кем спит, не проходит. Нет, они все равно вытаскивают, взламывают, значит, интернет-сети, пытаются шантажировать. Ну, вопрос-то, ну, узнали они, что какая-то политик там в Европе, да, лесбиянка. Россияне от этого стали богаче. Они стали жить лучше.
Сергей, ваши коллеги писали про антенны на крышах посольств в других странах Европы. Насколько вообще это распространенная практика?
Нет, много антенн, передающих устройств. Это нормально, в общем-то. Но вот рекордсменом, по крайней мере, вот как коллеги печатали, рекордсменом по количеству антенн было российское посольство в Брюсселе. Но теперь молдаване, да, теперь они рекордсмены. Я сегодня вот давал стрим, поздравил. Говорю, теперь вы номер один, номер ван. Ну, тут я даже не знаю, как и что вот комментировать. Воруют, крадут, прослушивают, взламывают. Вот, в общем-то. А на словах, значит, некая Мария Захарова рассказывает, что мы дружим, мы такая страна, нам не нужна война, на нас напали, нас вынудили и так далее.
О причинах массовой высылки российских дипломатов из Молдовы телеканал «В настоящее время» рассказал журналист-расследователь издания «The Insider» Сергей Канев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия вчера внесли изменения в статью Уголовного кодекса о клевете. Они дополнили ее распространением клеветы в социальных сетях и в интернете. И увеличили штрафы за клевету с 20 тысяч рублей до 200 тысяч. Председатель комитета по государственно-правовой политике Дауд Хутаба в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал принятое решение. Он допускает, что эта статья может использоваться, чтобы заставить людей замолчать. Однако, по его мнению, за бездоказательные обвинения в социальных сетях необходимо строго наказывать.
Вы не считаете, что это наступление на свободу слова?
Нет, вообще? Не считаю. Прежде всего, что есть клевета? Мы понимаем, что она, по сути, она и трудно доказуема, потому что это заведомо ложные сообщения, какая-то информация. Мне кажется, что сегодня у нас вообще такая ситуация, и так оскорбляют, так обвиняют, что мы должны это пресекать, на мой взгляд. Поэтому я лично за данную позицию в данном проекте. При этом надо понимать, что, как я уже говорил, это трудно доказуемое и действие и со стороны органов прокуратуры, МВД. На самом деле необходимо будет найти очень серьезную доказательную базу для того, чтобы человек по данной статье был осужден. Но тот уровень вреда, который наносится, как мне кажется, прежде всего нашему обществу, да, не чиновникам, а именно обществу, стране, на сегодняшний день он очень серьезный, и с этим надо бороться. Ну, моя принципиальная позиция такая.
А скажите, вы не считаете, что вот эта мера ужесточения будет использоваться как репрессивная по отношению к гражданам?
Клевета и до сегодняшнего дня, статья эта существовала, мы лишь увеличили наказание и добавили социальные сети, то есть интернет, прежде всего. Да, возможно, что ею будут пытаться воспользоваться, в том числе и в этих целях, не столько даже репрессивных, а, наверное, заставить кого-то молчать. Вполне возможно, я это допускаю, и, наверное, так и будет. Но я исхожу из того, что, во-первых, очень трудно доказуемый здесь состав преступления, потому что, насколько мне известно, практика практически нулевая, ну, может быть, 1-2 случая за все это время, когда клевета была действительно доказана в суде, и сама статья, она четко прописывает, что прежде всего это должно быть заведомо ложное сообщение, какой-либо информация.
Вот, например, практика ЕСПЧ, она утверждает, что свобода слова в обществе гораздо больше большая ценность, чем репутация одного отдельно взятого человека. Вот, и они подходят к вопросам клеветы очень осторожно, очень аккуратно и очень часто принимают решение в пользу человека, который оскорбил, например, да, исходя из ценности свободы слова в обществе. Вот такого рода соображения.
Да, я понимаю, как бы я примерно в курсе о том, что в Европе, например, да, ну, во всем западном мире именно такой больше подход существует. Но, во-первых, на мой взгляд, ну, мы живем, понятно, немножко в другом обществе. И я бы сказал, что когда человека оскорбляют или обвиняют его в том, что он не делал, бывают, на самом деле, я думаю, согласитесь, что жуткие эпизоды, жутких каких-то обвинений. Здесь страдает не только репутация конкретного человека, но это влияет еще и на общую обстановку даже в стране, потому что нередко обвиняются там первые лица, там вторые лица, ну, то есть лица, занимающие серьезные государственные посты, и они обвиняются в таких преступлениях. Отвечать на данные факты клеветы очень тяжело, это трудно доказуемо, трудно доказывать, что не слон. Человека обвиняют в чем-то, что на самом деле, ну, полностью не соответствует истине, но человеку приходится заниматься тем, чтобы доказывать, что это действительно не имеет места, что это неправда. А в обществе создается такое нагнетание, которое не нужно. То есть я считаю, что вред не только конкретному человеку или конкретному чиновнику, это вообще вредно всему обществу нашему, потому что у нас очень больно, очень по-особенному воспринимают факты такой клеветы.
То есть вы не допускаете такой момент, что это будет использоваться как способ заставить людей замолчать?
Нет, естественно, я это допускаю, это возможно, но давайте откровенно, любую норму, которую мы вообще принимаем, да, ее так или иначе можно использовать для того, чтобы кого-то привлечь, кого-то заставить молчать. Но мне кажется, статья, она говорит о себе. Я прежде всего исхожу из этого. Доказать заведомую ложность, да, очень сложно. И если следствие смогло доказать этот факт, мне кажется, человек заслуживает наказания и, может быть, даже большего, чем мы сегодня предусмотрели.
А если нет, то людей будут просто кошмарить, возбуждать дела.
Нет, а что мешает сегодня возбуждать дела? Мы всего лишь увеличили штрафы и социальную сеть ввели.
У нас в социальных сетях
пишут, что попало.
В обычных СМИ этого нет. Все-таки там журналисты не позволяют себе того, что позволяют себе люди в социальных сетях.
Да.
Традиционно это более свободная сфера.
Давайте так тогда. Тогда мы с вами, получается, делим. По отношению к интернету вы согласны. Вы не согласны по отношению к серьезным журналистам. Я правильно понимаю?
Нет, я не согласна именно по отношению к интернету, потому что это свободное пространство, которое на данный момент его, ну, не
ограничивает. Вы согласны с тем, что вот то, что пишут в социальной сети, очень часто, очень негативно влияет на внутреннюю общественную политическую обстановку, и очень часто это делается совершенно несправедливо.
И в то же время я вот вижу, что социальные сети часто используют люди как единственный способ вынести какую-то информацию, которую никак...
Например, вот просто, например, вот я хотел понять, обвинение кого-то в том, что он, не знаю, кого-то изнасиловал, кого-то убил, скрыл, то есть это как клевета, если это не соответствует действительности, это же клевета. Разве плохо, что мы стараемся этих людей привести к ответственности? Вот вы журналист, пишите, что вот такой-то чиновник совершил то-то, то-то. Вы же ссылаетесь на какие-то факты, на документы, даже на чьи-то слова. То есть вы считаете, что вы говорите правду, даже если это на самом деле не так. К вам нет же вопросов. И вы не делаете это заведомо. К вам вопросы могут быть и сегодня, вне зависимости от того, что мы сегодня приняли. Просто, на мой взгляд, интернет обязательно необходимо было.
В основном в интернете, да, если мы посмотрим, оскорбляют, клевещут,
да,
анонимы.
Да.
Но этот закон анонимов никак не коснется.
Если вычислят их, коснется. Я из этого исхожу, потому что там явные переборы идут, просто уже ни в какие рамки не лезет. Это не моя инициатива. Если бы я, допустим, к этому не пришел бы, чтобы такую норму вводить, увеличивать штрафы, я сам об этом не думал бы. Но факт в том, что норма пришла, и в принципе она созвучна моему мнению в той части, что клевета должна быть наказуема.
Это был Дауд Хутоба, председатель комитета по государственно-правовой политике парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала корреспондент «Эхо Кавказа» в Сухуми Елена Заводская.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
В Госдепартаменте США хотят знать, что грузят самолеты, которые летят из Грузии в Россию, заявил координатор санкционной политики Государственного департамента США Джеймс О'Брайен. Отвечая на вопрос сенатора Джин Шахин о том, какова опасность от возобновления полетов между Грузией и Россией, Джеймс О'Брайен заявил, что пока поводов для беспокойства нет, но проблемы, безусловно, возможны. «Я был в Тбилиси с коллегами из Евросоюза и Великобритании. Мы были там единым фронтом. Думаю, у нас есть обнадеживающие новости. Таможенные службы Грузии предполагают реальные шаги по ограничению поставок военной техники в России. Мы хотим, чтобы таможенные службы полностью контролировали передвижение всех грузов через российскую границу. Через грузинскую границу, простите, воздушную или сухопутную», конец цитаты. Издание Jam News напоминает, что глава Офиса по координации санкций Джеймс О'Брайен и специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан посетили Тбилиси в конце июня. О'Брайен в интервью «Голос Америки» сказал, что Грузия полностью соблюдает финансовые санкции, введенные Западом против России, хотя транзит электронных устройств в Россию, которые уже не являются легальными, увеличился. Президент Грузии Саламе Зурабишвили прокомментировал ратификацию парламентом самопровозглашенной республики Абхазия российско-абхазского соглашения о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта. «Я категорически осуждаю и протестую против решения так называемого парламента временно оккупированной Абхазии о передаче России стратегического объекта Сухумского аэропорта. Это незаконное действие России, которое требует категоричной и твердой реакции международного сообщества», написала в соцсети Саламе Зурабишвили. Напомню, что за ратификацию соглашения проголосовали 30 депутатов абхазского парламента, против двое, воздержался один. Соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон. Документ был подписан в Санкт-Петербурге. Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить аэропорт к 2024 году. Международная организация гражданской авиации не признает Сухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия принял новое постановление о государственном регулировании цен на хлеб и пшеничную муку. Как пишет агентство «Абсный пресс», установлены новые максимальные предельные оптовые и розничные цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего и второго сорта. 1 килограмм хлеба из муки высшего сорта будет стоить не более 50 рублей, а 600 грамм не более 30 рублей. 1 килограмм хлеба из муки второго сорта – 47 рублей, а 600 грамм – 28 рублей. Установлена также предельная оптовая торговая наценка в размере 15% на пшеничную муку, которая исчисляется относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии. Футболисты казахстанского футбольного клуба «Актобе» прилетели в Кутаиси на матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Торпедо» на самолете авиакомпании SCAT Airlines. Напомню, что ранее у клуба возникла проблема при вылете в Грузию. По информации агентства гражданской авиации Грузии, рейс должна была осуществить российская авиакомпания UVT Air, которая находится под санкциями и внесена в черный список ЕС. Кроме того, ограничение распространяется и на борт авиакомпании, говорилось в заявлении ведомства. Информация о КТБ, документы с указанием типа и бортового номера воздушного судна, выполняющего чартерную перевозку, номера рейса, принадлежности судна, авиакомпании, своевременно были направлены грузинской стороне партнерам клуба туристической компании «Санжар-Тур», на протяжении последних 5 лет оказывающей услуги авиаперевозок футбольного клуба «Актобе». Клуб призвал болельщиков, отправившихся поддержать команду в поездном матче, соблюдать спокойствие и нормы принятого поведения в обществе.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта не удовлетворена заявлениями посольства США и Госдепа о том, что они никогда не лоббировали интересы бывшего президента страны Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, и не содействовали лоббистам в его освобождении. Сама посол Келли Дегнан снова оказалась под огнем обвинений власти. В оппозиции опасаются, что антиамериканская риторика и нападки на посла могут основательно испортить отношения Тбилиси и Вашингтона. С подробностями из Грузии Мзе Парисишвили.
Причем тут мы, если этот документ не точный, пусть об этом тоже скажут. Я ведь не выдумываю, возмущался генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос журналистов, почему он не верит заявлениям посольства и Госдепа США о том, что американские дипломаты в Тбилиси лоббированием интересов Михаила Саакашвили не занимаются. Каха Каладзе ссылался на обнародованные на сайте Минюста США декларации лоббистской компании с отчетом о проделанной работе в рамках договора с матерью Саакашвили Геулия Лосания об усилиях по освобождению бывшего президента по гуманитарным или юридическим причинам. В частности, там говорится о телефонных разговорах 6 и 8 марта 2023 года с сотрудником посольства США в Тбилиси Эваном Эллиота для обсуждения запроса Польши в Министерстве юстиции Грузии с просьбой разрешить польским врачам немедленно провести лечение и обследование Саакашвили для оказания необходимой медицинской помощи. Второй звонок был произведен с целью
обсудить статус списка Магнитского и организовать встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая в настоящее время находится с визитом в Нью-Йорке с целью добиться помилования господина Саакашвили.
В документе нет ни слова о деньгах, заплаченных сотруднику посольства, и, соответственно, сумме выплат. И, наконец, в этом отчете ничего не сказано об ответе Эвана Эллиота, но даже упоминание имени сотрудника посольства для грузинской мечты и проправительственных СМИ оказалось достаточным для предположения о том, что за деньги в посольство США занимаются лоббированием интересов Михаила Саакашвили. Еще накануне в заявлении посольства США эта информация была названа безответственной ложью. Там же было сказано, что обеспокоенность по поводу дезинформации о деятельности посольства США в Тбилиси была высказана Министерству иностранных дел Грузии. Очередные выпады против посла Келли Дегнан и сотрудников посольства привлекли внимание сразу двух журналистов в пуле Госдепа. В ходе традиционного брифинга спикеру Госдепартамента США Виданту Паталь пришлось дважды прокомментировать эту тему.
Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе. Посольство США в Тбилиси никогда не занималось лоббированием интересов бывшего президента Грузии Саакашвили. Посольство встречается с самыми разными людьми и организациями, как все наши посольства и консульства по всему миру. Хотя я, конечно, не буду вдаваться в подробности частых дипломатических встреч, мы можем еще раз подтвердить, что посольство никогда не занималось лоббированием интересов бывшего президента Грузии.
Спикера попросили ответить на вопрос о причинах нападок грузинских властей на американское посольство.
Я не собираюсь давать здесь психологическую оценку того, почему они решили сказать то или иное. Я просто хочу еще раз повторить. Как я уже сказал, посольство в Тбилиси никогда не занималось лоббированием от имени бывшего президента Грузии.
Заявил Видант Патель, отказавшись вдаваться в спекуляции по возникающим вокруг данной темы вопросам. Для вице-спикера Гиевульского этих объяснений оказалось недостаточно. Он указал на необходимость дополнительных разъяснений от посла США Келли Дегнан.
Здесь три версии. Заявление Госдепа – правда, и что сотрудник ни при чем. Вторая – лоббисты-мошенники сделали на этом деньги и ложно упомянули сотрудника. Третья – кто-то заинтересован в том, чтобы этой ложью обострить отношения между Грузией и США. Конечно же, посол Дегнан должна сделать заявление и указать пальцем не в сторону правительства Грузии, а на документ Департамента юстиции. Почему попала эта фамилия в этот документ?
Депутат мечты Ираклий Зарку обвинил посла Дегна в том, что за это время грузино-американские отношения не продвинулись вперед, посоветовал посольству сменить тон и выразил надежду, что новый посол США будет справедливым и станет другом Грузии, а не неудачников, оппозиционеров. Подобрать иной тон посоветовали между тем самой власти. Оппозиция напоминала, что США наряду с Евросоюзом гарант территориальной целостности страны и ее безопасности, говорит депутат Лело Саломе Самадашвили. Все это еще раз подтверждает, что власть, которая фактически подчинила нашу страну российскому влиянию, выполняет еще одно задание России – окончательно испортить отношения с западными союзниками. Нападки на посла США – часть этого поручения, исполнение которого, уверена, Москва будет приветствовать. Иронизировала Саломе Самадашвили. Властям и дипломатам США, особенно послу Дегнан, к нападкам со стороны грузинской мечты не привыкать. Более 2 лет, начиная с 2018 года, посольство США оставалось без руководителя из-за того, что предложенная Вашингтоном кандидатура Бриджит Бринг, ставшей в итоге послом США в Украине, грузинской мечтой считалась неприемлемой. Ее считали просаакашвилевской. В 2020-м приемлемой сочла власть кандидатуру Келли Дегнан, но ненадолго, как только с ее стороны в адрес правительства раздались критические замечания, она стала объектом нападок со стороны власти, в том числе из подачи основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. И нет никакой уверенности, что новый посол США, чью кандидатуру в начале года представил президент Джо Байден Робин Даниган, окажется более приемлемой для правящей силы. Судя по опыту ее отношений с Келли Дегнан, полномочия которой истекают в конце года, грузинскую мечту устраивает такой американский посол, который всегда будет поощрять действия власти, оценит благотворительность и значимость Иванишвили, как этого делают сами представители грузинской мечты. Но в подобном американская дипломатия замечена не была. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Прибытие в Грузию круизного лайнера «Астория Гранда» с российскими туристами на борту вызвало негодование в оппозиции и среди многих граждан страны. К тому же за один день стоянки многие гости успели подлить масло в огонь своими прокремлевскими заявлениями. За прибытием лайнера следил Серго Бригвадзе.
В Батумский порт круизный лайнер «Астория Гранда» вошел в 5 часов утра. На борту судна более 800 человек, большинство из которых граждане России. Планы простые – осмотреть город и попробовать местную кухню, причем успеть все за сутки, ведь 28-го судно покинет Грузию.
Впечатления потрясающие. Это первый корабль, который остановился вот в Грузии. И первый российский корабль, который именно в Грузию за 7 лет, как нам сказали, вроде как сюда пришел. Поэтому мы очень рады. Прекрасное обслуживание на корабле. Просто потрясающее. Потрясающее развлечение.
Рассказала одна из прибывших. При этом, как утверждают журналисты телекомпании «Формула», многие из участников круиза, граждане России, оказались приверженцами кремлевской риторики. На вопрос журналиста, знает ли она, что территории Грузии оккупированы Россией, одна из прибывших туристок ответила.
«Россия не оккупант. Мы что, вас оккупировали? Мы освобождали от вас Абхазию. Они нас просили о помощи. Вы ведь с танками туда вошли. Я была в Абхазии и видела, как во всех домах разбиты окна».
Цитирует туристку сайт телекомпании «Формула». На вопрос журналистов, почему власти не воспрепятствовали прибытию в Грузию граждан России, явно нарушивших закон об оккупированных территориях, мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил довольно сдержанно.
К сожалению, пока еще большая часть наших территорий оккупирована, что большой вызов для нас. Для любого человека, для любого грузина, который любит свою страну, самое важное – это восстановление территориальной целостности. На нас, политиков, также возлагается огромная ответственность для того, чтобы мы предприняли соответствующие шаги.
В Впрочем, на этот раз, судя по всему, власти решили никаких шагов не предпринимать и позволить людям, нарушившим законодательство Грузии, посетить Батуми, говорит депутат от партии ЛЛО Саломе Самадашвили.
На нашу территорию въехали люди, граждане России, которые прямо заявляют, что нарушили закон об оккупации. Побывали в Абхазии и заявляют, что Россия освободила Абхазию от грузин. Задача грузинской мечты, которую они получили от России, заключается в том, чтобы заставить грузинское общество смириться с тем, что оккупация – это не вина России, смириться с тем, что закон об оккупации не исполняется, и убрать все барьеры, которые существуют между Россией и Грузии в этом отношении.
В очередной раз прикрыться заявлениями о том, что подобные действия, а точнее бездействия, вызваны экономическими мотивами, представителям правящей партии не удастся, поскольку никакой выгоды от прибытия лайнера государство не получит, утверждает член политсовета партии «За Грузию» Бекали Луашвили. Власти просто создали комфортную ситуацию для людей, не признающих целостность страны, говорит оппозиционер.
Грузины бегут из страны, а с другой стороны сюда въезжают русские. Тут уже до 23 тысяч компаний учредили, создают здесь какие-то коммуны, серьезные проблемы, конкуренцию для местного населения в плане трудоустройства. В итоге они тут прекрасно проводят время, пока граждане Грузии уезжают из страны. Это условия, которые создала власть. Все это ведет к серьезным экономическим рискам и рискам в сфере безопасности, чего власти не желают замечать.
Кстати, полемика о прибытии в Грузию круизного лайнера началась еще несколько дней назад. Часть критиков сомневалась в том, что «Астория Гранде» не попадала под западные санкции. Однако в агентстве морского транспорта Грузии заявили, что корабль ходит под флагом Палау. Его обслуживает турецкая круизная компания «Mirai Cruises International». Власти Грузии говорят, что прибытие круизного лайнера носит коммерческий характер. Он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании «Goodwin Shipping Limited» и не находится под международными санкциями. Однако эти заявления грузинских властей, несомненно, вызовут большую настороженность у международных партнеров Грузии, уверен основатель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
Все это отдаляет нас от Европы и цивилизованного мира и приближает к России. В Грузию бесконтрольно проникают сотни тысяч граждан страны-оккупанта. Как никто не контролирует того, где и кто из них остается, где поселяется, так никто и не проконтролирует тех, кто прибыл в рамках круиза. В то время как Россия нападает на Украину, убивает женщин и детей, разрушает церкви, Грузия принимает круизный лайнер из России для того, чтобы развлечь граждан России. Естественно, это проблема.
Между тем, в Батуми началась акция местных жителей против прибытия лайнера и российских туристов. Все, кто считает, что оккупация и русификация Грузии – первая и главная проблема страны, «выходите», – написал в соцсети незадолго до начала митинга один из гражданских активистов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Главной проблемой для Абхаза в отношении грузин, полагает наш блогер Тенге Заблоти, остаются 250 тысяч беженцев, возвращение которых снова сделает Абхазов меньшинством. Закон об апартаментах может, по его мнению, изменить этот традиционный взгляд. И вот как.
Если вдруг с Марса к вам в гости приедет инопланетянин, который не знает, что тут у нас на шарике делается, и попросит в двух словах объяснить вас, в чем суть грузино-абхазского конфликта, что вы можете ответить ему так, чтобы он все понял? Если сформулировать общую картину коротко и в двух словах, то она выглядит так. Абхазы считают грузин пришлым народом и воспринимают главной опасностью не какие-то политические факторы, а возможность массового возвращения беженцев. Перспектива снова стать 17% на своей территории является главным мотивом, который на данный момент укрепляет решимость абхазов держаться на приличном расстоянии от Грузии. На втором полюсе Россия, которая воспринимается ими как чересчур активный опекун, который вроде бы помогает, но всегда чего-то требует взамен. Главное его преимущество – это то, что грузинские беженцы, которые хотят вернуться, есть, а русских нет. В итоге мы получаем следующий расклад. Абхазы не любят ни грузин, ни русских, но грузин не любят больше. Сейчас задача грузинской стороны заключается не в том, чтобы ее полюбили, этого не бывает, а в том, чтобы Россию больше не взлюбили. Вот такая ситуация вкратце и в двух словах. И в ближайшее время, если не месяцы, то годы, она может измениться. И причина этого может стать закон об апартаментах. Благодаря этому закону Россия может потерять в глазах абхазов то, пожалуй, единственное на сегодняшний день преимущество в сравнении с Грузией, которое она имеет. 250 тысяч грузин из Абхазии – это реальность, которая есть и которую можно потрогать. 500 тысяч россиян в Абхазии – это всегда было теорией, которой абхазы не боялись. Грузины хотят вернуться в свои дома и тем самым создают абхазам непреодолимые проблемы. Россияне хотят все контролировать, но не рвутся сотнями тысяч на постоянное проживание в Абхазии. Это равновесие существовало все прошедшие десятилетия, и именно оно было главной причиной неизменности пророссийского курса в Сухуми. Так было 30 лет, и ничего не предвещало, что ситуация может измениться. До закона об апартаментах. 500 тысяч россиян, живущих по соседству с абхазами, со своими деньгами, возможностями, паспортами, защитой со стороны государства, благодаря которым абхазы снова превратятся в те самые 17%, эта картина перестала быть теорией. Произойдет, конечно, это не за год и два, но и столетия не понадобится. Скажу еще, что чисто с точки зрения государственности закон об апартаментах – вещь правильная, потому что вымирание наций бывает разным. Бывает от большого наплыва иностранцев, а бывает и от полного отсутствия инвестиций, капиталов и развития. Нация, лишенная инвестиций, с отсутствием какого-либо развития и перспективы, обречена на медленное загнивание. Закон об апартаментах дает толчок развитию. В итоге деградация, по крайней мере, будет отложена. В общем, это как умирать с музыкой. Но речь сейчас пойдет совсем не об апартаментах, а о чем-то совершенно другом. Как уже было сказано, возвращение в Абхазию 250 тысяч грузин является для абхазов настоящим кошмаром. Именно это главное препятствие на пути компромисса между сторонами. Ведь если вдруг предположить, что абхазские грузины в один прекрасный день просто взяли да исчезли с лица земли, договориться о Тбилиси и Сухуми станет гораздо легче. Тезис о том, что 250 тысяч грузин вернутся и мы снова станем 17%, принимается за данность, и никто его не оспаривает. Это как черное назвать черным, а белое белым. Однако, спустя 30 лет не лишним было бы задать вопрос, который пока никто не задавал. А откуда такое представление, что 250 тысяч человек вернутся в Абхазию? Ведь это просто цифра 250 тысяч, всего лишь статистика, которая не учитывает, что все эти сотни тысяч – живые люди, со своей жизнью, со своими интересами, со своей судьбой, а не просто безликая масса, которую кто-то возьмет и куда-то переместит. Как-то так, чисто случайно, на днях у меня вышла интересная беседа с группой моих родственников из Абхазии. И в ходе нее выяснилось, что даже в случае, если теоретически Абхазия вернется в состав Грузии, большинство из них не планирует туда переезжать. У них своя жизнь, они уже давно устроены. У многих из них дети вообще в Европе. Что им делать в Сухуми или Очамчире? Эта беседа позволила сделать мне вывод большого политического значения, и это вовсе не ирония. На самом деле никакие 250 тысяч грузин в Абхазию возвращаться не планируют. И это совершенно новая реальность, в которой главная фобия абхазов перестает быть такой уж непреодолимой. Нет, конечно, все 250 тысяч приедут. Займут либо свои пустые дома, либо построенные на деньги ООН в качестве компенсации новое жилье, возможно, в другом месте. Сделают ремонт, купят мебель, приведут в порядок могилы родных, понежатся на пляже, отпразднуют возвращение, окропят стены дома шампанским, а потом уедут кто в Тбилиси, кто в Москву, а кто в Берлин или Варшаву. На постоянное проживание в Абхазию вернется лишь небольшая часть из тех самых 250 тысяч грузин, в основном старшее поколение. Прошло 30 лет. И абхазские грузины полностью интегрировались в общенациональный социум, добились неплохих результатов в столице. Многие из них уехали и продолжают уезжать в Европу. За прошедшие десятилетия все изменилось. Никто не хочет жить в провинции, что грузинской, что абхазской, и начинать все с нуля только потому, что 30 лет назад случилось то, что случилось. Даже шапочное знакомство с настроениями абхазских грузин на фоне закона об апартаментах наглядно свидетельствует. На сегодняшний день, если абхазам и грозит перспектива стать 17% в Абхазии, то исходить очень скоро она будет не от Грузии, а от России. Если вчера это было теорией, то с принятием закона это станет реальностью. Во всех остальных вопросах чисто прагматически Абхазии гораздо выгоднее быть в некоем альянсе с Грузией, которая плотно контролируется западными союзниками и будет значительно больше считаться с интересами абхазов. Сегодня традиционная ксенофобская Грузия постепенно уходит в маргинальное поле и умирает, ограничиваясь охотой на гей-активистов раз в год. Городской средний класс стремительно европеизируется и приносит с собой европейское отношение к меньшинствам. На фоне закона об апартаментах и реальной угрозы для абхазов утонуть в Российском океане настроения в Абхазии могут измениться, хоть и не сразу.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Абхазские СМИ и блогеры продолжают обсуждать главные темы в самопровозглашенной республике – закон об апартаментах и передачу Сухумского аэропорта российскому инвестору. Интересной нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян показалась и публикация об ускоренных курсах абхазского языка.
Телеканал «Абаза ТВ» публикует интервью с председателем Союза интеллигенции Абхазии Надаром Чанба. Он рассказал о встрече президента Аслана Бжаня с представителями научной и творческой интеллигенции по вопросу законопроекта об апартаментах. Оказывается, апартаменты являются синонимом развития экономики Абхазии. Может, когда люди долго находятся у власти, им кажется, что они схватили Бога за бороду. Это им кажется. Но понимаете, разумный человек никогда не будет связывать трагедию, которая происходит на дорогах со строительством апартаментов. Если трагедия происходит, ты, руководитель, реши сделать, чтобы было хотя бы меньше. Есть такое выражение «я не так глуп, как ты выглядишь». Вот это всегда надо помнить, особенно нашим руководителям, когда они начинают какие-то абсурдные вещи говорить, упрекать людей или ухмылки какие-то появляются. Не надо так с народом. Народ у нас очень мудрый, народ, который прошел большие трудности, тем более наше поколение, которое в национально-освободительном движении и во время войны мы были первыми, мы все прошли. Нас пугать или с нами хитрить не нужно. Вот ты плохо живешь, поэтому надо построить апартамент, и ты будешь зарплату много получать. Нельзя со мной так разговаривать. Это не меня унижает. Это унижает человека, который думает, что вот так можно разговаривать, сказал Надар Чанба. Парламент Абхазии накануне ратифицировал соглашение между правительствами Абхазии и России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум имени Ардзымба. В связи с этим общественный деятель Тенгиз Джопуа высказал мнение на своей странице Facebook. Вот представьте себе, что вы продали свою здоровую почку ради покупки дорогих кроссовок. Представили? Я понимаю, что это глупо, но такова логика нашей власти и общества. Теперь представьте, что вы их не просто купили, а взяли в долг, за который в банке у вас попросили почку в виде залога. Но это не самое смешное. Самое смешное то, что вы должны пахать, как папа Карло, чтобы заплатить за этот кредит 50 лет. И это с одной почкой и другими проблемными органами. Не факт, что с одной почкой вы вернете кредит. В конечном итоге у вас, возможно, банк попросит и другие органы из-за вашей неспособности обслуживать вовремя кредит. Это называется реструктуризация долга. У вас отберут кроссовки и вашу почку заберут себе, признав вас банкротом. Вы умрете раньше из-за почечной недостаточности. Дорогие кроссовки, конечно, это круто и жаль, что их у вас не было 30 лет, но получить их такой ценой очень глупо. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с руководителем управления по государственной языковой политике Гундой Квициния. Она рассказала о том, какие цели и задачи стоят перед управлением в сфере государственной языковой политики. Издание уточняет, что 26 июня управлением были запущены ускоренные курсы по изучению абхазского языка. Курсы предназначены для тех, кто планирует сдавать государственный экзамен в рамках процедуры получения гражданства Абхазии. Чтобы получить абхазское гражданство, необходимо сдать экзамен по абхазскому языку. Для этого была создана методическая группа, которая разработала учебное пособие. Курс позволяет нам в сжатое время обучить основам абхазского языка. Курсы будут вести привлеченные специалисты по нашей же методике. Еще при работе в фонде мы создали множество учебников, пособий по обучению абхазскому языку. У нас были и телевизионные уроки, и аудиоуроки, и словари, по которым мы и сегодня можем работать. Сегодня мы их совершенствуем, дополняем. Отмечу, что в бытность существования фонда у нас были организованы курсы по всей Абхазии. Поэтому к следующему году мы планируем охватить все города и районы Абхазии, потому что в этом есть потребность. Первая группа курсов состоит из 18 человек. Их ведет преподаватель кафедры абхазского языка АГУ Любовь Цвейба. Занятия проводятся два раза в неделю. Гунда Квицини уточнила, что в дальнейшем они планируют проводить их не только для желающих получить гражданство, но и для тех, кто хочет изучать абхазский язык просто для себя. Это будут бесплатные курсы. К концу обучения учащиеся получат сертификаты. Она отметила, что желающих изучить абхазский язык очень много. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.